Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Моисеев, главный редактор газеты «Русь Триединая». Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И второй наш участник нашего сегодняшнего разговора – это Игорь Дашков, председатель общественного движения «Объединение добровольцев Новороссии». Добрый день, Игорь.
Да, добрый день.
Ну, этот год у нас горестный, юбилейный, 5 лет начала гражданской войны на Украине. Я так считаю, что это было начало гражданской войны. Ну, по-разному разные эксперты, политологи относятся. Но, тем не менее, есть повод для подведения неких итогов. Сергей – это политэмигрант из Харькова. Ну, а Игорь непосредственно участвовал в боях в 14-15 годах на территории ЛНР. Луганской Народной Республики. Как вы оцениваете то, что там произошло? Можно ли было избежать вот этих потерь? Или это, в принципе, было невозможно в тот период? И могла ли Россия повести себя иначе? Может быть, более разумный какой-то был вариант? Или, опять же, это было невозможно, на ваш взгляд?
Насчет гражданской войны такой термин я бы не стал употреблять. Дело в том, что в гражданской войне идет разделение, там чуть ли не по семье и так далее. Здесь произошло несколько другое расслоение. Давайте вспомним, с чего все началось, вообще все эти события-то, я имею в виду именно на востоке Украины. Начались они с того, что интересующие нас события закончились в Киеве, то есть тот самый Майдан. И Порошенко избрали после этого президентом. И у него встал вопрос, куда девать тучу отмороженных товарищей, которые сидели на Майдане и привели его к власти. Они были, скажем так, не совсем адекватны, а их очень и очень было много. Их надо было куда-то девать, направить их энергию. И для этого и было принято решение о создании там, я так понимаю, все это было в Киеве и принято, и подготовлено о создании там вот этих народных республик, объявлении каких-то там положений, какой-то власти и так далее. И главами вот этих восставших регионов должны были встать именно те, кто там был у власти в этот момент. Местные руководители, там, мэрии, районов и так далее.
То есть это администрация, которая была
да,
до того, да?
Да. И когда на эти регионы поехали толпы, как мы их теперь называем, правосеки или как они там, нацики, местный народ-то понял, что ничем хорошим это не закончится, потому что те, кто провозгласил все это дело, кто назвал себя там в руководстве этого так называемого мятежа, они в основном в своем составе удрали в Киев. Вот. А народ оказался брошен. То есть при здравом размышлении после я так понимал, что изначально собирались бросить этих людей на Россию, то есть на Крым, на Перекоп. Но сначала нужно было им показать, что вот мы какие крутые, вот мы, значит, можем не только там топтаться на Майдане и жрать там наркоту или чем их там кормили, потому что товарищи там были крайне неадекватные. Но мы действительно там, как мы сами кричим, герои и так далее. И для этого, значит, они и пошли. Их, вернее, повели туда. Ну, одно из двух. Либо они там все и останутся, либо они выполнят свою миссию. В любом случае, головная боль с Киева, с Порошенко, их присутствием в центре государства будет решена. Вот. Поэтому народ местный, видя такое положение, они понимали, что их оставили тут на заклание, буквально жертва. Поднялся, как смогли, так и поднялись. У кого чего было, и с дубинами ребята выходили, на дороге перекрывали дороги, только чтобы не пропустить
Вообще, в тот момент не было никаких добровольцев из России.
Нет, да? Конечно. Нет. Добровольцы появились позже, и они появились...
Через несколько месяцев.
Да, они появились уже поздней весной, в начале лета, и по другому поводу. В основном все добровольцы появлялись, как вот я появился, как все мои друзья. Набирали продуктов, набирали гуманитарку и везли туда. Только под этим самым. Да, когда приезжали и видели на месте, что там происходит, понимали, что это бросать все нельзя.
Нельзя уехать оттуда.
Да, бросать это все нельзя. Возвращался в Москву, уволился с работы, вернулся назад. Так все наши поступали. У нас был даже один из моих сотрудников, председатель правления Московского банка, крупного коммерческого. Вместе с женой там воевал полгода.
Сколько всего добровольцев за это время прошло через эту горячую точку? Сотни, тысячи?
Ну, я думаю, где-нибудь в районе 50 тысяч прошло.
50?
Да.
Это и ДНР, и
да,
ЛНР.
Да, ДНР и ЛНР.
Ну, это приличное количество. Я думаю, что большинство как-то считает, что ну, там 3, ну, 4, ну, 5 тысяч человек.
Да нет, конечно, очень много народа прошло. Конечно, не все проходили полностью там весь курс, и там сейчас до сих пор находятся. Нет, все были по-разному.
Кто-то несколько месяцев, может быть, потом уезжал.
Кто-то год, кто-то, может быть, неделю, но тем не менее...
Порыв патриотический был у людей, как в 41-м, когда, так сказать, немцы стояли под Москвой, и люди совершенно не обученные, не умеющие стрелять, шли вот в это ополчение, и многие, к сожалению, погибли, не вернулись.
Ну, на первом этапе, скажем так, жертв, конечно, было немного, потому что те, кто шел из Киева, они, конечно, были очень хорошо вооружены, но в основном были наркоманы. Наркоманы, которые просто неадекватные были. Сложно даже сказать, на что рассчитывал Порошенко, но, естественно, с мирным населением они бы справились запросто. Вот они отрезали Луганск, значит, заняли все пригороды. То есть Луганск был в блокаде. Вот там они, кстати, показали себя и в Хрещеватом, и в Новосветловке. Грубо говоря, перебили там практически все мирное население мужского пола там до какого-то возраста, сейчас уже не скажу.
То есть речь о геноциде идет?
Ну да, да, у них что-то в голове другое было уже. То есть это не те люди, как мы понимаем в обычном своем смысле. Что там с ними случилось после Майдана, наркотики в этом виноваты или что, сложно мне сказать. Ну, скорее всего, там еще и психологическая накачка была за все эти месяцы на Майдане. Да и, а я так понимаю, она у них в нацбригадах в этих идет постоянно, то есть воспитывает
новый народ. Ненависть к России, народ. К всему русскому и к
да людям, я думаю, которые... вообще ко всему. Вообще ко всему, просто русский и все, что касается русского, это так показывает. А так, я так понимаю, просто человеконенавистническая идея и все. То есть им все равно на самом-то деле.
Ну вот, что хочется добавить. Да, я был участником этих событий. В 2014 году все это разворачивалось на моих глазах. Когда я встал на общественное поприще, это было где-то в 2002-2004 годах, и участвовал в событиях первого Майдана, был на антимайдане, на, как бы тогда еще Ющенко рвался к власти. Тогда уже я понял, что реализуется тот принцип действия, который был сформулирован Хантингтоном, философом, еще около 20-30 лет назад американским. Он сказал, что по Украине проходит один из цивилизационных разломов. И он говорил, что в будущем главным фактором будет цивилизационный. Не партийная принадлежность, не какие-то классовые моменты, а именно цивилизационный. И сейчас, вот как раз в эпоху глобализма, попытка сделать общий мировой порядок, как бы всех поставить в ряд, расписать каждому свое место, они как раз и привели к ряду этих цивилизационных конфликтов, которые разгорелись по всей планете. И одной из горячих точек, как и прогнозировалось, стала Украина. История эта очень давняя, еще в середине XIV века часть территории Юго-Западной Руси попала в Польское королевство. И с того момента началось активное ополячивание русского народа. Детей секли за то, что они говорили на русском языке. То есть запрещали уже с тех времен говорить по-русски, окатоличивали. В итоге эта часть юго-западных земель в XVI столетии была окатоличена, приняла унию, стали называться греко-католиками. И отсюда как бы вот пошла постепенная экспансия. Напомню, что все равно, несмотря на эти усилия, которые веками длились, сделать полностью территорию польской не получилось. И есть тому пример. В 1914 году, когда русские войска вошли во Львов, то львовяне встречали русские войска хлебом и солью, как освободителей. Потом, правда, австро-венгры снова стали выигрывать сражение за сражением. У России был снарядный голод. Они забрали эту территорию, а всех, кто встречал хлебом солью русские войска, они репрессировали. Были открыты первые концлагеря Терезин-Талергов, было уничтожено около 100 тысяч русских людей там, называли их тогда москофилами, а около 1,5 миллионов вынуждены были разъехаться, выехали на территорию Российской империи. То есть, собственно, вот так русское сопротивление в этой области было подавлено. На этой почве выросли бандеровцы, которые уже стали, ну, скажем так, янычарами вот нынешней глобальной политики.
Ну, еще в годы Первой мировой войны, 20-е годы, активное участие вот в поддержки бандеровщины, это и немецкая разведка.
Да, совершенно верно. Да. Их, конечно, вырастили австро-венгры, конечно. Вообще Украина — это проект австро-венгерский. Сначала польская, потом австро-венгерский, потом большевики взяли его на вооружение. По своим причинам им было выгодно, чтобы была Украина. Вообще Ленин боялся русского национального самосознания. Его задача была расчленить единое тело русского народа, раздробить его. И таким образом, по принципу «разделяй и властвуй»,
поддерживался национализм.
Да, местечковый национализм поддерживался. В 30-е годы очень активно насаждался. Русскоязычных людей в городе Харькове не брали на работу на руководящие должности. То есть, если ты не осваивал украинскую мову, то ты мог только подметать.
Ну, это принцип «разделяй власть».
Да, древнеримский. Выше подняться ты не мог в социальной иерархии. Поэтому, соответственно, шла тотальная украинизация. Лазарь Каганович этим активно занимался. И, соответственно, что мы поймали, когда Украина стала так называемым независимым государством, хотя еще Иван Ильин говорил, что после распада Советского Союза историческая Россия развалится на 20 квази-государств, по его подсчетам, говорит, около 20, ну, чуть меньше оказалось по факту. И вот одно из квази-государств — это Украина. Соответственно, эти процессы, мы были обречены на это противостояние. И, ну, наша организация возникла в 2005 году, Русь Триединая. И, по сути дела, мы тогда уже стали солдатами Третьего Рима.
Но почему так долго все это тянулось? Ведь Советский Союз распался когда? В 91 году.
Надо было воспитать поколение.
Реальная вот эта вот фаза.
Надо было воспитать поколение. Наступило. Поколение надо было воспитать. То есть пересев в мозгах. То есть меня, допустим, человека, который еще помнит Советский Союз, который воспитан на образе Суворова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, переделать уже невозможно. Я им же и останусь. А работали с молодыми, неокрепшими умами. Нас вообще оставили в покое. С нами никто идеологической войны не вел определенное время. Работали с молодежью. В Харькове воспитали ультрасфутбольных, так называемых, фанатов. И они теперь стали основой батальона «Азов-Айдар». У нас была организация «Патриот Украины», которая с этими ультрас все время работала, так скажем, подпаивала их пивом там и проводилось с ними досуг, какие-то военные игры проводились, и на все это дело выделялись средства. Ну, по моим данным, средства выделялись из Канады. Был у нас такой комиссар по идеологии при Ющенко, пан Тратецкий, он активно этим занимался и так далее. То есть была целенаправленная политика. К примеру, на Украине было около 5000 иностранных НКО и всего лишь две общественные организации, которые официально, да, вот было зарегистрировано, что эти две российские организации интересы России как-то проводят. Вдумайтесь, 5000 и две.
Россотрудничество? Или...
Да, Россотрудничество, а вторую не помню. Ну, вот называлось, что именно две. То есть, вдумайтесь, какая арифметика. Ну, я, скажем, работал на общественном фронте годами, там, да, вот 10 лет с 4 по 14 год. За это время от организации Россотрудничества наша организация получила всего лишь 20 тысяч гривен, это 40 тысяч рублей там по тем временам, ну, может, 50, да, на то, что мы провезли хор Александра Невской лавры по всей Украине, сделали 9 концертов.
А в чем причина? Не понимали или денег
знаете,
было жалко?
Смотрите,
или...
политика была такая, что американцы выращивали элиту с нуля, они брали людей с низов социальных, вот как сейчас там Однороженко, Белецкий, там, да, вот командиры батальонов. Они брали их, выращивали, подпитывали там длительное время. А российская элита думала так, что она купит украинскую элиту, и она будет действовать в фарватере интересов России. То есть они давали газ за бесценок. В итоге, сколько волка не корми, он будет все равно в лес смотреть. Если мы возьмем историю украинского гетьманата, многовековую историю, всегда мы видели это соотношение. Украинский гетьманат всегда смотрел в сторону Запада, за редким-редким исключением. Народ смотрел в сторону России. Здесь эта модель полностью идентично. Наконец-то Россия это увидела, и сейчас по отношению к нынешнему украинскому гетьманату ввели санкции, причем практически ко всем, даже тем, кто якобы был пророссийским, и абсолютно правильно сделали. Я давно стоял на этой позиции, что нужно с ними решать вопрос радикально. Из них ничего не получится. Это закваска фарисейская. То есть нужно работать с теми людьми, которые стали за русский мир, которые сидели в тюрьмах, которые кровью своей запечатлели приверженность русскому миру. Вот из этих людей нужно формировать будущую элиты, но не Украины. Слово «Украина» желательно упразднить, потому что это понятно, что это поляки, австро-венгры нам его всунули. Слово «Русь» должно быть как-то объединительно ключевым. Екатерина II, понимая эти принципы конструирования на понятийном уровне, она сказала, отныне это не литвины, это белорусы. И слава богу, белорусы как-то ниточкой какой-то с нами связаны. Если бы тогда были украинцы, то и по украинцам было бы такое решение. Екатерина бы сказала, это уже не украинцы, это уже малорусы. Но они тогда были малорусами. Украинцами они стали только в начале 20 века. Сначала это была политическая партия, а теперь это уже, ну, скажем, такой политический проект, который уже национальной формой приобрел.
Ну, я все-таки вернусь к своему риторическому отчасти вопросу. Можно ли было как-то иначе?
Вот я поясню и поэтому. Значит, недавно я встречался... Недавно я встречался с бывшим министром МВД Захарченко, который возглавлял МВД при Януковиче. И вот тоже я ему задал этот вопрос. Говорю, ну а как, вот была ли возможность? Он говорит, была. То есть мы бы, силовики, решили этот вопрос, если бы была политическая воля. То есть, вы понимаете, власть — это особое служение. Когда князь Владимир проникся христианским идеалом, перестал наказывать преступников, то святые отцы пришли и сказали, меч тебе дан не для украшения. Пользуйся им по назначению, иначе будешь плодить зло. То есть власть, в первую очередь, это отсечение от зла общества, охрана. То есть истинный пастырь полагает душу свою за овец. И в данном случае Янукович должен был применить те полномочия, которые у него были. И все было бы на своих местах. Бунтовщики понесли бы наказание, и Украина бы сейчас осталась, может быть, единым государством, федеративным, но она бы осталась и сохранила бы свои отношения с Россией.
Ну, Янукович говорил, я боюсь, что кровь прольется.
А вот смотрите, врач, который делает операцию, если он будет бояться крови, какой он врач? Да он не врач, никакой не хирург. Вот ему тогда сказал Захарченко, когда уже началась перестрелка на Майдане, когда погибло более 100 этих майдановцев и около 30 представителей правоохранительных органов. Захарченко говорит, мы можем зачистить Майдан. Янукович говорит, сколько будет погибших? Трудно сказать, сказал Захарченко, от 200 до 2000. Янукович, нет, я на такую кровь не пойду. В итоге, какой мы видим результат? Ну, по разным оценкам, около 20 тысяч уже погибло. А сколько погибнет еще? Одному Богу известно. Каждый день гибнут наши ребята сейчас, которые сидят в окопах ЛНР и ДНР. Постоянно снайперы обстреливают, постоянно минометы бьют.
Ну да, каждый день несколько человек.
Каждый день уносит несколько человек.
Ну, я хотел бы, чтобы Игорь к нашему разговору тоже подключился. Какая ваша точка зрения? 14-й год. Правильно мы себя повели? И можно ли было как-то иначе выстраивать отношения с Украиной, с поддержкой вот этих вот республик ЛНР, ДНР? Или законы, что называется, истории не изменишь?
На самом-то деле, честно говоря, мы, когда туда пришли, было полное безвластие, и все, что могли на тот момент, все то и делали, как видели сами. И мы понимали, что сейчас, когда вот первый натиск остановим, мы пойдем дальше, на Запад, освобождать нашу землю.
В 15-м году этот вот порыв был пресечен.
Ну,
да.
Мы еще про 14-й говорим.
Год как-то все-таки удалось там преодолевать и наступление, и мы помним, все смотрели телевизор, читали газеты.
На самом-то деле, как таковой войны особой не было на тот момент. Скажем так, были батальоны вот эти Нацгвардии, Азов, Айдар и все прочее. Война в основном с ними велась. Что касается регулярных подразделений, с ними запросто можно было обо всем договориться, я имею в виду украинской армии, и договаривались. И старались вообще не воевать. У нас, значит, ополченцы были со всей Украины. Из Западной Украины, из Киева, из Харькова, и местные жители. Откуда хочешь? Иностранцы, из Европы, французы, румыны, немцы.
Добровольцы, вот, которые приехали, ну, да, не только из России.
Не только из России. То есть на тот момент мы четко понимали, что сейчас мы пойдем на Запад. Для этого, в принципе, были все возможности. Но непонятно, что произошло, непонятная политика, даже не знаю, чья политика это, потому что начали возвращаться в республику бывшие руководители, те, против кого, в принципе, эти восстания-то и поднимались. Они все, как правило, и вернулись назад. И сейчас они сидят на своих местах, и непонятно вообще, для чего тогда все это делалось.
Ну да, половинчатая действительно политика была, потому что если ты ввязался в драку, так дерись.
И чья политика? И главное, что чья политика. Да и драки-то особой бы не было на тот момент. Не было драки. Все уже было подготовлено, ну и сейчас подготовлено. Там везде свои люди, которые нас ждут. И мы придем, обязательно придем. Мы для этого и создали сейчас свое движение. Порошенко объявил о создании военной вот этой зоны. Сейчас она, правда, закончилась. Там войной угрожает. Но войны никакой он объявлять не будет. Это ему надо только для того, чтобы спонсоров вытряхивать бабки, как говорится.
Да, можно об этом несколько подробнее? Потому что, конечно, уже недели, месяцы все СМИ российские говорят об одном, о новой фазе войны. И вот под Новый год мы пишем разговоры, и все ждали, что Новый год будет сопряжен
да
с гибелью людей.
Да, такое ощущение, что все действуют в унисон. Из одного оркестра дирижируют этим хором. С той стороны поет и с этой. То есть война, война. Это нагнетание идет. Обстановки нагнетание. Чтобы сказать, война, война. Но не будет войны. Невыгодна она никому. Ни Порошенко, ни в республиках. Нигде она невыгодна. Она выгодна каким-то людям, которые хотят заставить все это вспыхнуть. Может быть, эти люди в Америке живут. Я не знаю. Для этого идет сейчас разделение церквей. Именно для этого оно и делается. Потому что любое, значит, разделение церквей, любая новая религия, принесенная на землю, это война.
Но разделение церквей – это вещь достаточно страшная, ведь как раз вот это-то и может привести к войне.
Вот.
Там даже вот изменение именно названия, которое вот произошло, там юридически некий акт, вроде бы не столь принципиальный, но он меняет все кардинально.
Вот именно, вот именно. Это все и приведет к войне. Но не то, что там кричит Порошенко, что готовятся там нацики без перерыва и так далее и тому подобное. Это все декларации для того, чтобы терроризировать население местное, держать всех в ужасе, значит, выбивать деньги из спонсоров, получать там новое вооружение, тут же его продавать куда-то там и так далее. Вот для этого все делается. А то, что вот сейчас вот происходит последние там 4 года, вот именно это надо, чтобы и происходило им. Понимаете? И все вот эти вот местные локальные конфликты, они делаются для того, чтобы не было на этой территории гражданских администраций, чтобы не было там нормальной жизни, законов обычных Украины, например. Потому что в ЛНР были приняты украинские законы, они нормальные, обычные законы были введены. Это все делается для того, чтобы терроризировать население. И там идет очень хороший бизнес, и он будет продолжаться веками. Для них мысль, чтобы это никогда не кончалось.
В мутной воде легче ловить рыбку. Но я бы хотел, чтобы Сергей рассказал о ситуации, о церковной ситуации, как этот раскол отзывается на жизни христиан, потому что мы на православном радио находимся, конечно, всех интересует эта тема. Она вроде бы там повторяется из, там, в разных программах, на телевизионных каналах, на радиостанциях, но, тем не менее, всей правды мы не знаем.
Вы знаете, да, понятное дело, что главная задача церковного раскола – переставить цивилизационную границу. А граница цивилизации проходит не там, где стоит пограничный столб, там Россия, Украина, а он стоит там, где не поминается патриарх Кирилл. То есть патриарх московский и всея Руси в титуле обозначен. Всея Руси. Значит, задача что сделать? Сделать так, чтобы патриарх был только московским, а не всея Руси. Чтобы Русь была поделена на цивилизационные такие разные составляющие, и это была западная цивилизация, интегрирована полностью в западную цивилизацию. А восточная цивилизация, она должна ужаться. То есть и в данном случае, естественно, выбивается тот факт, что мы приняли крещение из общей колыбели. То есть у нас колыбель киевского крещения 988 год, митрополит киевский, потом митрополит киевский в связи с тем, что Киев был разрушен татаро-монголами, переводит митрополию во Владимир в конце 13 века, а в 14 веке митрополия переходит в Москву. Но по титулу еще очень долгое время митрополит продолжает именоваться киевским, а не московским. И только с получением патриаршества он уже становится патриархом московским. То есть начинается уже другая история. И в данном случае задача разорвать исторические, духовные, культурные связи, чтобы нас не объединяло вообще ничто, чтобы мы были как сербы и хорваты, чтобы это были совершенно два враждебных друг другу народа. И самое главное, западный мир, золотой миллиард, он не способен воевать своими руками, потому что у них нет таких ценностей, за которые стоит умереть. Все ценности находятся здесь, на земле. То есть они живут земными ценностями. У них нет таких ценностей, за которых можно отдать свою жизнь. Поэтому они что делают? Они в эту топку цивилизационной борьбы бросают янычар. То есть или игиловцев, такой исламский фашизм, или украинский фашизм выращивают. Но они неизменно выращивают фашизм. Вспомните, что как вообще, собственно, появился Гитлер. Кто его нашел и почему он обрел такую власть и силу? А всего лишь потому, что те договора, которые были подписаны Лениным и Троцким, Сталин отменил с международными корпорациями. По договорам Троцкого и Ленина международные корпорации из России добывали полезные ископаемые, себе забирали 93%, в России оставалось 7%. Только после того, как Сталин разорвал этот договор, буквально на следующий день из ниоткуда появился Гитлер. То есть фашизм выращивается для определенных целей. Но иногда, конечно, он выходит из-под контроля, как это и с Гитлером случилось. Но в данном случае хозяева считают, что украинцы уж точно из-под контроля не выйдут.
Хорошо, Игорь, вы создали организацию под названием «Новоруссия». Что это за структура, чем вы занимаетесь, что планируете делать? Это не партия?
Нет, это не партия, это движение, общественное движение, объединение добровольцев «Новороссии». Мы его только-только создали. Создали его, понимая, что ни к чему хорошему то, что делает сейчас киевская власть, это не приведет. Идет очень большой накат на Россию, на армию, на пограничников российских. В связи с этим происходят, как мы видим, всякие инсинуации, провокации. Это все заканчивается тем, что на нас накладывают санкции, нас лишают возможности общаться, как положено, на мировой арене и так далее и тому подобное. И мы понимаем, что в наших руках это исправить, именно в наших. Потому что мы начали свою деятельность в 2014 году, и мы ее закончим.
Чем планируете заниматься и для чего все это возникло?
Чем мы планируем заниматься? Мы определимся еще на ближайшее время, проведем съезд. Сейчас пока идет консолидация сил. Со всей страны, значит, на штаб выходят наши ребята. Вот. Идет пока объединение сил. Как и чем мы будем заниматься, в любом случае, об этом мы, конечно, не будем говорить.
Ну, понятно, ждать в любом случае необходимо развитие событий, потому что живем в исторические времена, в историческую эпоху. К сожалению, я против исторических времен, и, как говорили китайские философы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. А мы живем в эпоху перемен, когда происходят и войны, и революции, и бунты, и прочие прелестные события. Сергей, ну вот какой вот ваш будет прогноз? Я хотел сегодня, конечно, чтобы мы записали беседу там с другим человеком, подвели итоги года. Но вот, подводя итоги года, невозможно не говорить про Украину. Может быть, у кого-то эта тема навязла в зубах. Но что поделаешь?
Вы знаете, я вообще исторический оптимист. Много раз своим ребятам я читал Ивана Ильина в Харькове еще. Они мне говорили: Серега, ну что ты нам читаешь всякую ерунду? Ну где ты видишь вот это вот сбывающееся надежда Ильина? Ну где ими пахнет? Вот он написал, Иван Ильин, что 20 квазигосударств, вот мы живем в этой константе. Но, правда, Ильин пишет, что они будут собираться вместе, и все равно Россия не погибнет от расчленения, оно начнет воспроизведение всего хода своей истории заново. И вот когда я эти слова читал им в офисе в феврале 2014 года, у нас лежали каски, биты на столе, и мы что-то обсуждали, и они говорят: да, вот это вот оно началось. Мы это видим, мы в этом живем. Он писал про нас.
Умный человек был Иван Ильин.
Совершенно верно. То есть, что хочется сказать, что следующий год 310 лет Полтавской баталии. А в январе у нас дата очень важная. 365 лет Переяславской Раде. Символическая важная дата. Вот как раз я говорил о гетьманате, который в лес смотрит. Один из немногих, кто понял, что не надо в лес смотреть, это был Богдан Хмельницкий. Он тоже был представителем тогда малороссийского гетьманата и тоже закончил иезуитский колледж. Но он вспомнил про свои русские корни, вернулся к историческим корням и выполнил ту миссию, которую дал ему Господь Бог. И я думаю, что дело Богдана Хмельницкого будет довершаться, но уже в нашу эпоху, в следующем году. Понимаете, как многие говорят: война, война – это плохо. Но иногда мир хуже войны. Милостивый Господь никогда бы не попускал войн, если бы это было меньшим злом, чем иной мир. Понимаете? То есть вот как бы это трудно вместить в наше сознание. Но поверьте, что наши ребята, которые сидят в Харькове, в Одессе, которые сидят в Киеве, они говорят: Серега, когда же? Когда мы выйдем с хлебом, солью и с цветами встречать правильную колонну? Когда вы придете? А подвиг добровольца я вообще считаю самым высшим подвигом на земле. Потому что солдат, который призван по уставу, по приказу, это тоже подвиг, но добровольческий самый высший. Потому что этому человеку скажут: мы тебя туда не посылали, когда он придет назад инвалидом или погибнет. Понимаете, это человек, который послан только совестью и Господом Богом. Поэтому и не смогла хунта противостоять подвигу добровольцев, потому что они делали святое дело. И в 2014 году воинство Новороссии, это было святое русское воинство. Эта Святая Русь снова стала подниматься, возрождаться. Русский богатырь проснулся.
Вы не преисполнены этого исторического пессимизма, Игорь, да?
Нет, пессимизма вообще никакого нет. Понятно, что в 14-15 году нам не дали завершить то, зачем мы туда пришли. Различными путями нас выдавили назад в Россию. Практически всех осталось там очень немного на рядовых должностях добровольцев. Так всех в основном выдавили. Поэтому мы не смогли выполнить до конца свою миссию. Но это не значит, что мы ее не выполним. Мы ее выполним, и мы не оставили эту мысль.
Когда просто была, знаете, как бы такая взята небольшая пауза в событиях. Я тоже думал, что мы в 15-м году уже будем, я уже буду в своем родном городе там, и мы там будем ставить все на свои места. Но, видите, не получилось. То есть произошло такое вот, ну, скажем, небольшое отступление, замораживание конфликта. Он не решен, он просто заморожен. Я сразу говорил, что Минские соглашения, они нереальны, невыполнимы, и что, по сути дела, они ни к чему не приведут, кроме как к ухудшению ситуации. Если ничего не сдвинется, все останется на местах, то украинская хунта, она что же не сидит на месте? Они совершенно случайно, каким-то чудом изобретут такое ракетное оружие, которое разместят в Харькове, и оно будет очень легко добивать до Москвы. Они просто постирают лейбы американские, нарисуют там украинские какие-то и скажут, вот смотрите, гениальные украинские ученые, вот они думали-думали и наконец-то придумали очень похожие на томагавк или еще какие-то системы вооружений, которые будут стоять в Харькове. И тогда что ответит Россия? Поздно будет отвечать, это будет пистолет у виска приставленный. Нам допускать этой ситуации в принципе нельзя никоим образом. То есть самая главная миссия России на ближайшую перспективу — собирание русских земель.
Ну, я согласен с этим. Я еще думаю, что экономика играет огромную роль. Может быть, боятся просто присоединять этот анклав наши власти. Есть основания для таких опасений?
Ну, насчет присоединять, не присоединять, это уже другой совершенно вопрос.
Крым присоединили. Что мешает присоединить Новороссию? Народ, который провел референдум и готов на это?
Честно говоря, это вообще отдельная тема, в каком виде должна существовать Украина, Новороссия, Россия. Может быть, это вообще должно быть единое государство. Может быть, это три разных государства. Может, два. Ну, об этом
это
потом.
Уже история покажет.
Да,
то есть
это дальше
сама практика
будет
выявит, как лучше вот пазлы эти сложатся.
Дальше
мы сейчас
будет,
можем
да.
только моделировать.
А что касается пистолета у виска, так он уже есть. В Херсонской области, и вот в Мерефе, насколько я знаю, там
да.
созданы.
Я сам занимался темой Мерефа, и, кстати, первый ее раскопал еще в 13-м году в Харькове.
Там же есть и химические, и биологические лаборатории,
лаборатории. Да.
И местный народ уже травят вовсю. Этот пистолет, он нацелен, в первую очередь, конечно, и на жителей Украины, и на жителей России, что, в принципе, одно и то же.
Да, с Мерефой они там действительно сделали биологическую станцию, и мы тогда писали письма Добкину, подняли шум, прессу эту информацию попала. И тогда Добкин как бы приостановил строительство этой станции. Но сейчас власть поменялась, и что там произошло, мы не знаем. Но сведения доходят, что там в этом плане как бы американцы сделали то, что собирались сделать.
Скажите, а как выборы отразятся на ситуации? Ну, скажем, не пройдет Порошенко, придет Тимошенко. Это что-то изменит принципиально?
Принципиально ничего не изменит. На самом деле, Тимошенко себя проявила, когда сказала, что надо сбросить атомную бомбу на Донбасс. Это было ее откровение, это было то, что она думает в своем сердце. Что она может говорить Путину, кому угодно, это уже дело десятое. Мы знаем, что она думает и что она сделает при свободных обстоятельствах. Поэтому, может быть, еще Порошенко ангелом нам покажется по сравнению с Тимошенко. Я ее всегда называю панночкой из Вия. Очень уже давно, лет 20, наверное, как я вот ей такое определение лично поставил, и я его не меняю, она только подтверждает это определение. Поэтому разыгрывается Вий сейчас на Украине. Вот видите как? На самом деле Порошенко, он почему-то не боится, да, сейчас. У него есть какие-то заготовки, инструменты удержания власти. А если он не сможет удержать власть условно-демократическими инструментами, он придет к прямой диктатуре. Ему никогда не поздно снова вернуть военное положение.
А уход от власти
невозможен,
для него невозможен? Да?
Невозможен, потому что это потеря практически жизни. То есть на Украине невозможно просто так уйти от власти. Вы пример Януковича видели. Если человек теряет власть, то это автоматически, что он теряет свободу, жизнь, здоровье, деньги. В общем, все, что непосильным трудом нажито. То есть там такие традиции.
Да, то есть вот это военное положение, которое он объявлял, это один из шагов, которые он предпринял и будет дальше предпринимать для того, чтобы сохранить власть. То есть в любом случае надо понимать, что если вдруг даже выборы будут, он в любом случае победит. То есть он сделает все, чтобы он победил, либо не было выборов, либо еще все что угодно.
Либо результат будет нарисован.
Будут ли продолжаться провокации против России? Ну, вы понимаете, вот я имею в виду Керчь, вот эти вот три судна маленьких, малотоннажных. Ну, хорошо, мы практически не отреагировали. Но один раз ударили по щеке, не отреагировал. Второй раз по щеке, потом взяли дубину, ударили уже не по щеке, а по голове. Сколько можно терпеть? Возможно ли такие провокации, на которые Россия уже не сможет не отреагировать, типа обстрелов уже... Ну, обстрелы были там в 15-16 годах, по-моему, сопредельных южных регионов. 14, тем не менее, да. Есть провокации и провокации. Вы же, все же это понимают прекрасно.
Эти провокации как раз из того ряда, что касается выборов. В любом случае, они будут раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться. Что у него там еще заготовлено? У Порошенко тут вариантов можно придумать масса. И не сам он их придумывает, я так думаю. Это все
есть
согласовано.
Есть специалисты, да?
Да, это все согласовано с заказчиком, с тем, кто поставляет оружие, кто там выделяет гранты, деньги и так далее и тому подобное.
А Трамп-то он в курсе всех этих событий? Или барин зачастую не знает, что делает челядь? Потому что мы знаем, что там идет своя внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах.
Там борьба, конечно, серьезная, наверное, может быть, даже серьезнее, чем здесь, в Москве. Или на Украине. Но, скорее всего, я подозреваю, что Трамп далек от всей этой ситуации. То есть он президентом стал 2 года назад.
Достаточно случайно и неожиданно.
Ну да. Эта ситуация уже была развернута, уже распланирована вперед. К ней он в любом случае отношения не имеет. И тем более, если мы помним Порошенко, он там в период предвыборной кампании, он по Трампу очень хорошо проходился. Типа он был уверен, что победит Клинтон, как и все были уверены, что Клинтон победит. И
а по потом Трампу почищали в Твиттере свои посты.
Да, а потом он там пытался восстановить свой имидж в этом отношении. Что касается Трампа, я не думаю, что он лично здесь как-то там или его команда к этому отношение имеет. Это работа ЦРУ, Пентагона и всех организаций, которые в этом задействованы. Потому что кто-то же религией конкретно занимается всеми этими проблемами, которые нам подкидывают. То есть там достаточно много организаций, и на всех на них, какой бы он там ни был президент Америки, он на всех влиять сразу не может и приказать тоже.
Хорошо, я думаю, что есть силы и в России, которые всем этим вещам обязаны противостоять, и спецслужбы, и наши политики, и военные. Я надеюсь, что ситуация не выйдет из-под контроля, потому что это Украина, это наша боль, это уже длится...
Наша земля.
5 лет, да,
наш
это
народ.
Наша земля, это часть русского мира на самом деле. Поэтому призываю всех, вот кто нас сегодня слушал, молиться, молиться, еще раз молиться за братьев по вере, за близкую к нам страну, за то, чтобы все-таки не было войны и не гибли люди. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да, пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не первый раз был Сергей Моисеев и Игорь Дашков, надеюсь, тоже придет к нам еще. Ну, а закончить разговор я хотел бы песней Владимира Высоцкого из военного его цикла замечательного «Мы вращаем землю». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала... Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от тел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет, в упор или с тыла? Кто-то там впереди навалился на тот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Животом по грязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами за стебли, на себя, под себя, от себя.